Глава 22. Навигатор меняет курс. Мы все это чувствуем. Он круто переложил руль и гонит наш корабль по бурным волнам. Он рискует. Кренится наш корабль временами сверх всякой меры. Так можно и зачерпнуть бортом. Но у навигатора крепкая рука. Что-то меняется. Интенсивность обеспечения нарастает. В обеспечении всех. Операции другого рода пошли. Связаться с рекламными бюро, собрать материалы на гидов и обслуживающий персонал отелей. Секретно. Ошибешься – тюрьма. Установить прямые контакты с рекламными бюро на Средиземноморском побережье. Что за чепуха? Мы что, бизнесом туристическим занялись? Добывающие офицеры идут чередой в кабинеты заместителей навигатора. Они исчезают на несколько дней. Спрятать передатчик в горах, вложить деньги в тайник, больше денег. Заместители навигатора проверяют выполнение заданий. Что происходит? Каждый раз за советом к навигатору не побежишь. Навигатор занят. Никого не пускать. Где заместителю правильный ответ искать? К Николаю Тарасовичу Морозу, что ли, обратиться? Он теперь не младший лидер, но почему-то все по-прежнему знает. Толпятся заместители в кабинете Николая Тарасовича. Ему кабинет вообще-то не положен, он сейчас никто, он просто добывающий. Но пока новый младший лидер не прибыл... Николай Тарасович никто, но лучше заместителю навигатора к нему лишний раз забежать проконсультироваться, лучше выслушать его упреки, чем ошибиться. Ошибешься — Сибирь-матушка. «Товарищ генерал, мне на завтра 3 человека в обеспечении нужны, и в ночь с субботы на воскресенье 5. Бери». «Кого?» «Согласуй с Николаем Тарасовичем. Кто не занят, тех и забирай». «А если там полковники и подполковники?» «И их забирай». «И командовать ими?» «И командуй. В день проведения операции разрешаю использовать формулу именем резидента». «Спасибо, товарищ генерал». «С Николаем Тарасовичем мы в паре работаем». Как два аса под прикрытием целой эскадрильи. Мы мышеловку в горах создаем, большой бизнес разворачиваем. Я совсем не против того, что его к моей идее подключили, что меня ему полностью подчинили. У него опыт, у него агентура. С разрешения аквариума навигатор снимает с агентурной консервации стариков и стягивает их в Австрию для проведения операции «Альпийский туризм». Отель не один куплен, а 3. Это недорого для ГРУ. Снятые с консервации старые добывающие агенты используются по-разному. Большинство из них вошли в состав агентурной группы с прямым каналом связи. Они прямо в Ватутинке сообщения передавать могут, не подвергая себя и нас риску. Несколько стариков работают под контролем Николая Тарасовича. Один подчинен непосредственно мне. Раньше его звали 173В106-299, теперь его зовут 173В41-299. Завербовали его в 1957 году в Ирландии. 5 лет он в добывании работал. Что он добывал, в его деле не сообщается. В деле только между строк можно прочитать о его высокой активности и немалых успехах. После этого идет совершенно темная полоса биографии. В деле только говорится, что он в этот период состоял на прямой связи с аквариумом, не подчиняясь венскому навигатору ГРУ. Этот период оканчивается присвоением ему ордена Ленина, выдачей мощной премии, выводом в длительную консервацию с переводом под контроль нашей резидентуры. За годы консервации встречи с ним не проводились. Таких ребят именуют Миша, дремлющий, кот. Теперь он из спячки возвращен к активной работе. Теперь ему контрольные задания поставлены. Он думает, что работает, но его просто проверяют, не охладел ли, не раскололся ли, не перековался ли. И опять обеспечение всех колесом закрутило. Днями и ночами, без выходных, без праздников, без просветов. «Николай Тарасович, некого в обеспечении ставить. А вы, Александр Александрович, подумайте». Александр Александрович думает. Может, Витю Суворова? Нет, его нельзя. Кого же тогда? Александр Александрович, заместитель навигатора, только одного добывающего офицера в резерве имеет, и это Николай Тарасович Мороз. Александр Александрович вопросительно на Николая Тарасовича смотрит. Может, сам догадается в обеспечении попроситься? Некого ведь посылать, всех разослали. Но Николай Тарасович молчит. Что ж, мне самому, что ли, в обеспечении идти? Я все-таки заместитель. А почему бы Александру Александровичу не сходить разок, если посылать некого? Александр Александрович еще думает. Наконец решение находит. Я Колю Аэрофлота 2 раза в ночь погоню. Ну вот видишь, а говоришь, посылать некого. Куда ты, навигатор, гонишь нас? Можно ли так котлы перегревать? Не лопнули бы? Не лопнут. Тренированные, из частей СПН, в обеспечение, всех. Александр Александрович, в обеспечение. А твое обеспечение обеспечивает новый военный атташе на зеленом Мерседесе. Замотались, закрутились. Ошибешься — тюрьма. На каждую операцию план написать, о каждой операции отчет. Это чтобы следователям 9-го направления ГРУ легче виновных потом найти было. В большом рабочем зале свет не гасят. Старший дежурный по забою сейчас не назначается, все равно полно офицеров, добывающих в любое время суток в забое. Слева от меня за рабочим столом Слава из торгпредства. Молоденький капитан совсем. Отчет пишет. Рукой от меня закрывает. Правильно. Никому не положено свои секреты другим офицерам раскрывать. Откуда ему, Славе, знать, что это я ему операцию придумал? Что все ее детали мы с навигатором и с Николаем Тарасовичем неделю назад всю ночь обсуждали? Откуда тебе, Слава, знать, что это ты меня обеспечивал? И когда ты на лесную просеку выходил, я тебя видел, хорошо видел, а ты меня не видел, и не мог видеть, и не имел права видеть. Ну, пиши, пиши. У Виктора Богдановича голова болит. И глаза тоже. Виктор Богданович в кабинете Николая Тарасовича. Мы книги регистрационные проверяем. Много их, из разных отелей. Даже из тех, которые нам и не принадлежат. Но у нас копии регистрационных книг. Десятки отелей и десятки тысяч имен. Это уже история. Но тот, кто знает историю, может прогноз на будущее выдать. Точный или неточный – другой вопрос. Но нет возможности познать будущее, не познав настоящего и прошлого. Тысячи отелей в Австрии, миллионы туристов. Если обеспечивающие добудут больше регистрационных книг, можно будет и электронику использовать для расчета прогнозов, а пока мы это вручную делаем. Группа японских туристов, 16 человек. Интересные люди? Может быть. Только у нас к ним никакого ключика нет. Не знаем мы, интересные они или неинтересные. Жаль. Но их мы сразу в число неинтересных зачисляем. Вдобавок, японский турист, подобно диверсанту из частей СПН, никогда не возвращается туда, где однажды уже побывал. Японский турист спешит осмотреть всю планету. Японского туриста мы пропустим. Английская пара из Лондона. Интересно? Не знаю. Пропускаем. Николай Тарасович, посмотрите, что я нашел. Он смотрит. Он качает головой. Он цокает языком. Одинокий американец из маленького итальянского порта Гаэта. Говорит ли вам о чем-нибудь это название? О чем это название может сказать обычному человеку? О чем это название скажет офицеру КГБ? Ни о чем. Маленькая рыбацкая деревушка. Но оттуда почему-то приехал американец. Почему? Да кому это интересно? Любой, кто узнал бы, что в маленьком австрийском горном отеле остановился американец из Гаэты, не обратил бы на это ни малейшего внимания. Но мы — военные разведчики. Каждый из нас начинал службу в информационной группе или отделе. Каждый из нас учил наизусть тысячи цифр и названий. Для ушей каждого из нас слова «Пирмазенс», «Пенмарш», «Обен», «Холли Лох», «Вудбридж», «Цвайбрюкен» — словно райская музыка. Какое наслаждение слышать название Гаэта. В этой деревушке базируется всего один военный корабль. На его борту огромная цифра 10. Теперь вспомнили? Нет? Это американский крейсер «Олбани». Это флагман 6-го флота США. Это концентрация всех секретов и всех нитей управления. О, моя деревянная голова! Почему идея о горных отелях не пришла себе год назад? Совсем недавно в горном отеле отдыхал американец из этой небольшой итальянской деревушки. Он обязательно был связан с крейсером «Олбани». Мы не знаем, кто он. Но не может американец в этом богом забытом селении не знать других американцев с крейсера. Пусть он не капитан, не офицер и даже не матрос крейсера, пусть он даже не военный. Может, он пастор, может быть, продавец порнографии, но он имеет контакты с моряками крейсера, и это самое главное. Если бы наша мышеловка была поставлена год назад, то мы обязательно обрушились бы на бедного американца всей мощью нашей своры. Массовый загон. Много шпионов против одной жертвы. Жертва чувствует, что акула со всех сторон, что путей отхода нет. Иногда, когда осуществляется массовый загон всей сворой, стеной, македонской фалангой, жертва не выдерживает и кончает жизнь самоубийством, но чаще соглашается работать с нами. Если бы мы знали об этом американце, когда он появился в Австрии, на него обрушилась бы вся несокрушимая мощь ГРУ. А если бы навигатор помощи попросил, то по приказу аквариума на одну вербовку могли бы быть брошены силы нескольких резидентур. В таких случаях жертва кричит и мечется, всюду нарываясь на варягов и борзых. Он бы звонил в полицию. Что ж, своих ребят мы и в полицейскую форму иногда нарядить можем. Полиция спасла бы его и посоветовала или покончить с собой, или соглашаться на предложение ГРУ. Когда одного гонят целой ордой, несчастный может звонить куда угодно, но везде получит один ответ. В угол его, в тупик. Тупики всякие бывают, физические, нравственные, бывают финансовые тупики и пропасти безнадежности. А можно и в самый обыкновенный угол загнать. Голого человека в угол ванны. Голый среди одетых всегда ощущает непреодолимое чувство стыда и бессилия. Мы умеем загонять в угол. Мы умеем унижать и возвеличивать. Мы умеем заставить броситься в пропасть и умеем вовремя протянуть руку помощи. Замечтался? Замечтался, Николай Тарасович. Смотри, что я нашел. Я читаю запись. Британская чита из небольшого городка Фаслейн. Вы знаете, что такое Фаслейн? Объясняю. Это база британских атомных подводных лодок. Если пара живет в Фаслейне, то вероятность того, что она связана с подлодками, велика. Может быть, глава семьи – командир лодки, а может быть, простой охранник на базе. Может быть, он мусорщик на военной базе или вблизи нее, поставщик молока, владелец пивной. Может быть, он работает в библиотеке, в столовой, в госпитале. Любой из этих вариантов великолепен. Этот человек имеет контакты с экипажами, с ремонтными бригадами, со штабными офицерами. Если в Фаслейне есть проститутки, то можно смело утверждать, что и они с базой связаны, да еще как, и через них можно добывать секреты, о которых, может быть, и капитаны лодок не знают. Фаслейн слишком мал, поэтому любой его обитатель как-то связан с базой. Во Франции тоже есть база атомных подводных лодок, но это Брест, большой город. Далеко не каждый его житель с подлодками связан. Поэтому мы и выискиваем маленькие городки, в которых находятся военные объекты чрезвычайной важности. Тот же Фаслейн, например. Дипломатической резидентуре ГРУ в Лондоне неудобно своих ребят в Фаслейн посылать. Засекут. В Великобритании ловят часто и выгоняют безжалостно. Не разгонишься. Да и появление постороннего в маленьком городке настораживает. Вот поэтому мы охотимся тут, в Австрии, на обитателей этих маленьких городков, название каждого из которых так сладко звучит для ушей военного разведчика. Ночи напролет мы листаем регистрационные книги. Чем черт не шутит, а вдруг решится кто-нибудь из этих людей второй раз в то же самое место вернуться? А если нет, мы других найдем. Регистрационные книги — это прошлое. Жаль, но его не вернешь. Но листая книги о прошлом, мы ясно видим контуры наших будущих операций. Командир серьезен. Командир строг. Приказом начальника генерального штаба назначен мой первый заместитель. Мы все молчим. Александр Иванович, зачитай шифровку. Александр Иванович, первый шифровальщик, осматривает нас ничего не выражающим взглядом и опускает глаза на небольшой ярко-желтый плотный листок. Совершенно секретно. Приказываю назначить первым заместителем командира дипломатической резидентуры ГРУ 173В полковника Мороза Николая Тарасовича, начальник генерального штаба маршал Советского Союза Агарков, начальник ГРУ генерал армии Ивашутин. Командир улыбается. Первый шифровальщик улыбается. Улыбается Николай Тарасович. Он снова младший лидер. Улыбаюсь я. Улыбаются мои товарищи. Не все. У нас в ГРУ, а также во всей советской армии, в КГБ, во всем Советском Союзе возвышение после опалы – вещь редкая. Это вроде как из могилы назад вернуться. Немногие возвращаются. Срыв означает падение, а падение всегда на самое дно, на камушке. Мы подходим к младшему лидеру и по очереди поздравляем его. Ему больше не надо использовать формулу именем резидента, он теперь всемогущ и юридически. Он жмет руки всем. Но мне кажется, что он не забыл тех, кто потешался над ним, когда его падение началось. Не забыл. И те, кто потешался, тоже знают, что не забыл он. Вспомнит. Не сейчас, подождет. Все знают, что ожидание мести хуже самой мести. Младший лидер не спешит. Поздравляю вас, Николай Тарасович. Это моя очередь подошла. Он жмет мне руку, смотрит в глаза. Он тихо говорит мне «спасибо». Кроме нас, только навигатор да первый шифровальщик понимают истинное значение этого «спасибо». Месяц назад агент 173В41299, ставший теперь совладельцем маленького отеля и подчиненный мне, вызвал меня на экстренную встречу и сообщил о постояльце из маленького бельгийского города, название которого снится любому офицеру ГРУ. На вербовку должен был выходить я, немедленно. Я пришел к навигатору и отказался. Не могу, опыта недостаточно. За эту вербовку я бы получил красную звезду на грудь или серебряную на плечи, и опыта у меня достаточно, но отказался. Навигатор послал Николая Тарасовича. Вот он сегодня и именинник. Спасибо, Витя. Это навигатор мне руку жмет. Все вокруг смотрят на нас. Никто ничего не понимает. Отчего мне вдруг навигатор руку жмет? За что благодарит? Вроде не я сегодня именинник. А навигатор мне руку на плечо положил, по спине хлопает. Будет и на твоей улице праздник. Не знаю почему, но я глаза вниз опустил. Не жалко мне той упущенной вербовки. Ничуть не жалко. Пусть вам повезет, Николай Тарасович. Болеют только ленивые. Неужели трудно раз в месяц в лес выбраться и положить конец всем болезням? Почему бы не предотвратить все грядущие недуги? Я такое время всегда находил, даже в периоды самого беспросветного обеспечения, а сейчас и подавно. Я далеко в горах, знаю, что тут никого нет, умею это проверять. Нет, ни тайники, ни встречи меня не ждут, меня ждут муравьи, большие рыжие лесные муравьи. Вот их царство, город-государство, на солнечной поляне меж сосен. Я раздеваюсь и бросаюсь в муравейник, как в холодную воду. Их тысячи, толпа, муравьиный Шанхай. Побежали по рукам и ногам. Вот один больно укусил, и тут же вся муравьиная свора вцепилась в меня. Если посидеть подольше, съедят всего. Но если выдержать только минуту, исцеляют. Это как яд змеиный. Много смерть, немного лекарства. Недаром змея символом медицины считается. Но я змеиным ядом не лечусь. Не знаю почему, просто времени никогда не было. А на муравьев времени много не надо. Нашел огромный муравейник, да и прыгай в него. Жидкость, выделяемая железами муравья, консервирует и сохраняет все, что угодно. Укусит муравей гусеницу и в свое муравьиное хранилище тащит. От одного укуса мертвое тело не сгниет ни за год, ни за два, так и будет лежать, как в холодильнике. А с живым телом и подавно чудеса происходят. Ни морщин, ни желтизны на лице никогда не будет, зубы все целыми останутся. Мой дед в 93 года умер без морщин и почти со всеми зубами. Потерял только 3 зуба, красные выбили. Сбежал он от них, а иначе бы все зубы потерял вместе с головой. Всю жизнь прожил, Махновское свое прошлое утаить исхитрился. Иначе бы меня никто в Красную армию не взял. Да, наверное, мне и родиться не суждено было бы. Секретами муравьиными не один мой дед пользовался. Вся Русь, а до нее Византия, а еще раньше Египет. Муравей в Египте первым доктором почитался. Увидели египтяне много тысяч лет назад, как муравей свою пищу консервирует, и ну в муравейнике ноги совать да руки. А потом и фараонов мертвых стали муравьиным собранием на 2 ночи выставлять. Тысячи лет после этого их тела разрушению не подвержены. Все знают, что рыжий лесной муравей – чародей, да ведь лениво человечество. В аптеках муравьиную кислоту покупают люди. Не настоящую, на фабриках произведенную. Руки-ноги растирают. Глупые. Муравей-то знает, куда кусать. А это важно очень, чтобы кусать именно туда, куда положено. Вроде как в китайской медицине иголочками колоться. Не абы куда, а куда следует. Взревел я, как лось, галопом скачу. Муравьев с себя стряхиваю. Спасибо, братцы. Достаточно на сегодня.